говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
На прошлой неделе писатель Владимир Сорокин встречался с читателями в Праге, Братиславе и Жилине. Эту поездку, приуроченную к выходу переводов романа «День опричника» на чешский и словацкий языки, организовал словист Томаш Гланц. Посетил Владимир Сорокин и пражскую штаб-квартиру «Радио Свобода». Впервые писатель был у нас в гостях ровно 20 лет назад. Осенью 89-го года он побывал в студиях радиостанции «Свобода», тогда располагавшейся в Мюнхене. С Владимиром Сорокиным мы говорили о его впечатлениях от встреч с читателями и обсуждали последние новости из Москвы.
Владимир, я могу только позавидовать чешским и словацким читателям вашего романа, потому что сейчас, когда кончается десятилетие, возникает ощущение, что это была главная книга этого десятилетия, «День опричника». Главная книга в том смысле, что она единственная описывает реальность этого десятилетия, российскую реальность нулевых годов. Но я думаю, что чешским и словацким читателям довольно сложно будет понять эту книгу, хотя бы потому, что реалии наших миров, которые когда-то были близки, очень 15-20 лет назад, сейчас радикально расходятся. И я думаю, что это непонимание и эта тревога как-то проявилась в вопросах, которые читатели задавали вам на этих встречах, да, непонимание того, что происходит в России.
Ну, я думаю, что не такое уж тотальное непонимание. Многое понятно, все-таки есть газеты, есть телевидение. Вообще, я очень доволен. Мне, собственно, Словакия и Чехия сделали подарок. Они почти одновременно выпустили переводы опричника на чешском и словацком. И, так сказать, это совпало еще с тем, что я, можно сказать, первый раз посетил по-настоящему эти замечательные страны. В Праге я был 15 лет назад и был, надо сказать, проездом. Вот я ее не разглядел. То, что касается понимания, ну, это вопрос вообще о понимании русской литературы во многом тоже же. А все-таки, например, мир Достоевского, он только недавно стал более-менее понятен в мире. Поэтому я лишь надеюсь, что все хотя бы узнают слово «опричник». Это уже достаточно.
Тогда я спрошу о вашем понимании этого десятилетия. Ну, понятно, что это веха условная, да? Но есть у вас ощущение, что какая-то эпоха заканчивается сейчас? Есть вот это чувство конца чего-то?
У меня как раз нет такого чувства. Может быть... А у меня чувство, что она только начинается. Вот если сравнить с 90-ми, когда Россия, как такая громадная льдина, да, треснула, сдвинулась с места и медленно поплыла в сторону Европы, то сейчас ощущение такое, что мы поплыли назад и уже как бы и дальше еще. То есть я не чувствую конец этого дрейфа. Скорее наоборот, что он только начался.
Для вас это десятилетие было временем двух больших проектов. Это «Ледяная трилогия» и «Дилогия об опричнике». Второй проект завершен. Коняга умер, или вы думаете, что он может ожить еще каким-то образом?
Нет, у меня он уже точно не оживет, и проект этот завершен, собственно. И про опричника я больше писать не буду. Я пишу новую книгу, которая будет закончена, наверное, под Новый год. И, в принципе, это книга на... Будем говорить о метафизике места, в котором мы живем, собственно. Наверное, вот об этом. Но она совсем другая, чем «Опричник».
И есть еще кинематографический проект, которым занимается, да, Александр Зельдович.
Да, он практически закончил уже фильм «Мишень», сценарию которого я приложил руку. Я надеюсь, что в следующем году мы его увидим, наконец. Мне как-то это очень хочется, тем более, что фильм делался долго, достаточно 2 года, и получился весьма достойный продукт. В принципе, это фильм о проблеме вечной молодости, о границах человеческих желаний. И, во-вторых, о том, что человек все-таки это существо во времени, и его невозможно оторвать ни от временного контекста, ни, собственно, от естественной скорости течения этого времени. Но это такая красивая трагедия. Действие происходит в недалеком будущем.
И у вас есть еще один, наверное, проектом или серьезным занятием это назвать нельзя, но вы пишете публицистические тексты для портала Snop.ru. Это новый какой-то опыт, увлекательный?
Да, новый опыт. Я попробовал впервые. Я веду там некий блог и рассуждаю о том, что меня беспокоит. Мне интересно это делать, и мне кажется, что и читателям тоже. Во всяком случае, у нас там возникают дискуссии, и я доволен.
Тогда я спрошу вас, что вас беспокоит в последние дни? Что вас занимает больше всего? Ну, я догадываюсь, например, история, которая в какой-то степени повторяет ваш опыт почти десятилетней давности, когда-то идущие вместе бросали ваши книги в унитаз. Сейчас такие же люди стоят у дома Александра Подрябинока уже две недели. Да. Я думаю, вы следите за этими историями.
Ну да, это такая дурная бесконечность, как бы повторяется. Но я думаю, что у него, конечно, это пожестче несколько все происходит. Хотя ко мне тоже ломились в дверь под видом рабочих и показывали листок заказа, где был оформлен заказ на установку на окна тюремных решеток. Это так было написано. Мило достаточно. То есть это все омерзительно и лишний раз говорит о той атмосфере, которая сейчас в нашей стране и в Москве. Это все дурно пахнет. Пахнет прошлым, пахнет совком и отчасти феодализмом, конечно, попахивает.
Но об этом вы пишете на портале Snop.ru в связи с письмом против вашего товарища Виктора Ерофеева.
Ну, это вообще, я теряюсь, как это назвать, собственно, когда филологи, да, коллеги Виктора, коллеги по факультету, который он закончил, требуют расправы над ним за книгу «Энциклопедия русской души». Мне кажется, это замечательная книга. Она продолжает традицию Розанова. И она показывает все изломы, изгибы и темные места загадочной русской души. Это, в общем, такое нелицеприятное объяснение, собственно, в любви к русской душе у Виктора. И надо быть идиотом, чтобы разглядеть в этом русофобию. Для какого-нибудь отставного прапорщика, так сказать, это простительно, да? Но для профессоров с филологическим образованием это непростительно. Они себя навеки заморали, я считаю.
Писатели на этой неделе встречались с главным персонажем этой эпохи, уходящей или, наоборот, как вы говорите, только начинающейся. У некоторых были любопытные вопросы, у некоторых были вопросы по поводу дач в Переделкино или падения тиражей толстых журналов. У вас есть какие-то вопросы к власти?
Знаете, к этой власти, в общем, нет, потому что, ну, мне все ясно. С ней, собственно, и ясен вектор ее развития и движения. И, собственно, у меня одно лишь желание – держаться от нее подальше. А вопросов нет.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость – писатель Владимир Сорокин. Разговор продолжит литературовед Томаш Гланс. Я попросил его рассказать об отклике на произведения Сорокина в Чехии и Словакии.
Из произведений Сорокина в Чехии и Словакии переведены лишь некоторые. Причем надо сказать, что Чехия отстает от Словакии, которая в два раза меньше, тем не менее, там переведено больше. Но мне кажется, что дело не в количестве. Я не беспокоюсь по поводу того, что пока не все переведено, и твердо уверен, что со временем будут переведены все или почти все произведения Владимира Сорокина. А что касается отклика, то он в кругах людей, которым вообще интересна литература, очень велик. Я с этим встречаюсь на каждом шагу, в газетах, журналах, в университете, даже в так называемой общественности. Люди очень интересуются тем, что происходит в России, поскольку им кажется, и они в этом абсолютно правы, что с чешской перспективы у них большой дефицит информации. Масс-медиа, конечно, этот дефицит не делают меньше, так как новостная идеология, она сконцентрирована на Кремле, а люди, конечно, не дураки, понимают, что в России происходит много того, что не касается вертикали власти, что не касается оружия, что не касается российско-американских отношений, что не касается радара в Центральной Европе. И поэтому интерес именно к таким книгам, которые хоть и очень литературные, литературно изощренные и метафоричные, но тем не менее касаются настоящего и будущего, как это в случае неопричника. Этот интерес, он обслуживает несколько полей как бы одновременно, поскольку это и языковая, и литературная жемчужина, и очень-очень важный источник для мышления людей о том, что происходит в России. Эту тему они очень мало знают, как правило.
О чем спрашивают чаще всего?
К сожалению, Владимир, наверное, к этому привык. Для меня это является разочарованием, что вопросы достаточно стереотипные, они касаются всегда того же круга тем, насколько то, что описывается в романе «День опричника», автор считает реальным сценарием для близкого будущего, что он думает об отношениях России с Китаем и так дальше и тому подобное, как он смотрит на сегодняшнюю власть. Это естественно, конечно, нельзя как-то людей презирать за то, что они ставят вопросы, которые им интересны. Но, конечно, жаль, что мало вопросов касается того, в чем все-таки Сорокин сильнее, чем в политологии, а именно литературе. Но и такие вопросы были в Чехии. Все-таки есть прослойка читателей, которые следят не только за тем, что в современной литературе происходит, но они могут строить некоторые связи с прошлым, с русским модернизмом, с неофициальной литературой, с классической русской литературой. Но таких вопросов меньшинство. Люди в основном интересуются бытом и политикой.
Я бы добавил, вот у нас была презентация «Дня опричника» в Славянской библиотеке, и надо сказать, я очень доволен вечером. Это было очень бурно, эмоционально, и я лишний раз убедился, что славянская душа все-таки несколько другая, чем, ну, например, немецкая, да. И дискуссия была очень живой, собственно. И я думаю, что дело даже не в банальных вопросах, а в желании людей что-то понять, да, и открывать какие-то новые литературные пространства. Вот это желание я остро почувствовал вчера. Это один из лучших моих вечеров был. Я очень доволен.
На вечере, о котором говорил Владимир Сорокин, побывала корреспондент «Свободы» Нелли Павласкова. Вот ее впечатление.
Интересно, что хотя Сорокин выглядит как не очень контактный человек, его взаимопонимание с чешской публикой было мгновенным. На встречу пришли чешские издатели, переводчики русской литературы, университетские русисты, литературоведы, бывший посол в России Добровский, он по образованию русист. Пришел, конечно, и переводчик романа «День опричника» Либор Дворжак. Были там и десятка-два живущих здесь молодых россиян, вероятно, студентов. Одна русская дама обрушилась на Сорокина со злыми упреками. «Зачем вы толкаете людей на то, чтобы они были еще хуже? Почему не помогаете им быть лучше?» Сорокин моментально понял, из какой стаи эта критикесса, и смиренно ответил ей, что литература не призвана воспитывать человека. На встречу с Сорокиным приехал чешский поэт Иван Ироус по прозвищу Магор, безумец, самый яркий представитель чешского андерграунда и бывший политический заключенный. Его присутствие весьма оживило встречу, хотя бы потому, что он все время пытался общаться с Сорокиным по-русски и даже наизусть прочитал ему внутренний монолог Печорина и упорно называл при этом Лермонтова Юрием Михайловичем. Чешский актер Божьего и Навратил прочитал начальные страницы «Дня опричника» в чешском переводе. Это было весьма театральное чтение с завываниями и зловещим быстрым шепотом. Потом тот же отрывок прочитал Сорокин. Спокойно, как бы отстраненно, без нажима, и зал был окончательно им покорен.
О вечере в Славянской библиотеке в Праге рассказывала Нелли Павласкова. А мы продолжаем разговор с Владимиром Сорокиным и Томашем Гланцем. Мы говорили о переменах, которые произошли в России в первом десятилетии 21 века. Я спросил Владимира Сорокина, что, на его взгляд, произошло за эти годы в русской литературе.
Я лишь могу сказать, что написаны достаточно интересные книги. Появились несколько хороших писателей. Я думаю, что хороших и не должно быть много, собственно, писателей. Вот появились Елизаров и Прилепин, например. Так сказать, это уже хорошо. Если же говорить о тенденциях, то мне кажется, что в этом десятилетии литература стала больше пользовать другие жанры и языки, и стала более пластичной. То есть она впускает в себя кино, театр, медийные языки. И этот процесс нарастает. Ну, в хорошей литературе, не банальной литературе. Мне кажется вообще, что русская литература становится здоровее. Она очищается от рутины, которой в ней много накопилось за 20 век. И, собственно, поэтому и отвалились целые поколения советских писателей, которые были на слуху, да, так сказать, у всех. Они ушли в небытие, остались в том времени. И мало кто выпал и выжил, собственно. Вот. И мне кажется, что это абсолютно здоровый процесс. Хороших писателей не должно быть много. Надеюсь, что что-то появится еще и в ближайшее время.
В этом процессе нет какой-нибудь раздражающей тенденции? Потому что я, скажем, их вижу, когда какие-то очень важные для меня и для восприятия русской литературы, скажем, тексты Серебряного века просто не находят никаких читателей, не находят издателей, остаются незамеченными. Ну, дневники Кузьмина, да, или дневники Пришвина, вещь другого ряда, но это невероятно важная вещь для русской литературы, да, они остаются тиражом 500 экземпляров и погибают на складе. Вот есть для вас какие-то раздражающие тенденции вот в том процессе, который сейчас происходит, вот этого размежевания, не выплескивается ли с водой и младенец?
Меня больше раздражали все-таки в этом смысле 90-е годы, когда тиражи трэш-литературы были запредельны. А сейчас ситуация более нормальна, и та элитарная литература, о которой вы говорите, она, в общем, доступна. И вот мой приятель, кстати, купил дневники Кузьмина, так сказать, это в пределах досягаемости. Это не завалено ничем, как мне кажется. Вот. А я бы отметил более здоровую тенденцию. Вот сейчас, когда у нас телевидением нашим все ясно, любопытно, что многие молодые люди не смотрят телевизор, например, а они много читают. И читают, кстати, и книги Серебряного века, и тиражи серьезной прозы, они растут на самом деле. Это обнадеживает. Вообще, вот, так сказать, этот вал трэша такого, мне кажется, что он все-таки во многом сходит на нет.
Фомаш, ваш сторонний взгляд, а что произошло в этом десятилетии русской литературе?
На мой взгляд, русская литература действительно стала каким-то очень многообразным, но компактным полем. В 90-е годы все время шла речь о том, что с бывшей неофициальной самиздатской литературой останется ли она неким андерграундом или наоборот станет новым каноном и займет место там бывшего социалистического реализма. Постоянно обсуждалось, будет ли вообще существовать читатель серьезной литературы, не уничтожит ли беллетристику отечественный детектив. То есть было очень много абсолютно непохожих друг на друга понятий литературы. Все время обсуждалось, что с литературой русской эмиграции, как что она вообще означает для современного процесса, как ее ретроспективное как бы включение в процесс происходит. Это все для меня, может быть, в отличие от писателя Владимира Сорокина, было очень увлекательно. И меня это не раздражало, поскольку для меня, как филолога, это был просто какой-то рай на земле, это было очень увлекательно. Это в жизни филолога такая эра может произойти лишь один раз, и это еще большое счастье. Это немногим поколениям выпало такое огромное счастье наблюдать такой приключенческий процесс. Но все-таки, как любитель русской литературы, не только как филолог, я очень рад, что эта эпоха закончилась, и что эти экзистенциальные для литературы вопросы сегодня гораздо менее актуальны, и что можно больше внимания уделять просто текстам и течениям. Тут, мне кажется, я, конечно, знаю лишь небольшой фрагмент современной литературной продукции, но из того, что мне известно, получается, что по-прежнему, еще и с точки зрения как бы центральной и западной Европы, литературный процесс в России невероятно интенсивный, многообразный, живой и увлекательный.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Гостями пражской студии «Радио Свободы» были писатель Владимир Сорокин и литературовед Томаш Гланц. 8 октября мы узнали имя нового лауреата Нобелевской премии по литературе. С решениями Нобелевского комитета в этой области считается хорошим тоном не соглашаться, но лауреаты последних лет Дорис Лессинг и Жан-Мари Гюстав Ле Клезио принадлежат к числу моих любимых писателей. Я читал лишь несколько переведенных на русский язык текстов лауреата этого года Герты Мюллер, и они показались мне в высшей степени интересными. Одна из главных тем Мюллер – послевоенные судьбы немецкого меньшинства Румынии, говорит литературный критик Зигрид Лёффель.
Ja, sie hat das mehrfach thematisiert, weil es ja auch sie ganz persönlich betroffen hat. Sie ist ja
Она много об этом писала, например, в романе «Зверь сердца». Она лично много испытала. Румынская тайная полиция Секуритате пыталась принудить Мюллер к сотрудничеству и преследовала ее после отказа. Лучшая подруга Мюллер, как выяснилось позднее, следила за ней и стучала на нее. Это история в сюжете романа «Зверь сердца». Подобная ситуация описана и в другом романе. Лис был тогда уже охотником. Но у Мюллер есть и другие темы, возникшие вследствие того, что она никогда не чувствовала себя в Румынии Чаушеску дома и всегда хотела и пыталась покинуть Румынию. Это удалось в 1987 году. Мюллер переехала в Германию. Многие ее книги описывают ситуацию раздвоенности героев между остаться или уйти. Она описывает состояние человека, который чувствует себя чужим в стране, в которой родился. Но и на новой родине, как сама Герта Мюллер, так и ее герои не находят полной гармонии. Этому состоянию вечного транзита души посвящены ее романы «Путешественник на одной ноге» и «Босой февраль». Что до языка ее книг, то сама Герта Мюллер говорит об особом немецком языке меньшинства. И действительно, немецкий, сохраненный в Румынии за века, не только отмечен твердым акцентом, но и действительно является особенной речью, сохранившейся во времени, словно муха в янтаре. В этой речи много старых слов в их первом в данном звучании. В других местах в самой Германии эти же слова отшлифовались несколько иначе. Речь, письмо Мюллер очень поэтичный. Это язык своеобразного поэтического экспрессионизма, который помещает действительность под своеобразный микроскоп и фрагментирует ее. Язык Герты Мюллер полон метафор. Она восторженная почитательница Пауля Целана, также выходца из Восточной Европы. Другой выходец из Трансильвании, писатель, ее старший друг Оскар Пастер, также играл в ее жизни и творчестве очень важную роль. В ее письме постоянно встречаешь неожиданные речевые конструкции и повороты мысли. Это особый, очень личностный, собственный язык Герты Мюллер с ее личными углами и гранями.
Ungewohnte Wendungen, ungeläufige Wortprägungen, eine sehr besondere Sprache mit ihren ganz eigenen Ecken und Kanten.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». После краткой сводки новостей продолжим разговор о книгах Герты Мюллер.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев в ближайшие 10 дней не будет встречаться с представителями оппозиции в Госдуме, сообщил его пресс-секретарь. В среду представители трех фракций КПРФ, Справедливая Россия и ЛДПР покинули заседание Госдумы в знак протеста против фальсификации итогов голосования на выборах 11 октября и заявили, что не вернутся в зал до тех пор, пока президент Дмитрий Медведев не обсудит с ними вопрос о подтасовках при подсчете голосов в пользу Единой России. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящаяся с визитом в Россию, в среду посетила Казань. Клинтон совершила прогулку по Казанскому Кремлю, посетила Благовещенский собор и недавно построенную мечеть. Затем она провела переговоры с президентом Татарстана Ментимиром Шаймиевым. Правозащитный центр «Мемориал» обжаловал решение Тверского суда Москвы о частичном удовлетворении иска президента Чечни Рамзана Кадырова к организации и ее руководителю Олегу Орлову. Жалоба направлена в среду в Мосгорсуд, сообщает «Интерфакс». Большинство руководителей «Московского яблока» выступили против отставки Сергея Митрохина с поста председателя партии и лидера ее столичной организации. Об этом говорится в обращении к членам партии, подписанном 13 из 24 представителей регионального совета «Московского яблока». Британия отправит в Афганистан дополнительно 500 военнослужащих в том случае, если будет выполнен ряд условий. Об этом заявил на заседании британского парламента премьер-министр Гордон Браун. По его словам, союзники по коалиции также должны увеличить численность своих контингентов. 700 тысяч человек остались без электричества в Польше из-за сильнейшего ветра и снегопадов. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В радиожурнале «Поверх барьеров» мы продолжаем разговор о книгах лауреата Нобелевской премии по литературе Герты Мюллер. Наши гости – Марк Белорусец, он еще в середине 90-х начал переводить прозу Мюллер на русский язык, и литературовед Татьяна Баскакова.
Марк, вам принадлежит честь открытия Герты Мюллер для русскоязычных читателей. Расскажите, пожалуйста, как вы открыли ее для себя, первая книга Мюллер, которую вы прочитали.
Первая книга Мюллер, которую я прочитал, это была книжка «Низины». А открыл ее для себя в 94-м, по-моему, или 95-м году во Франкфурте на Одере. Это город Кляйста. И она получила премию Кляйста. И там были ее чтения. Она читала отрывки из книжки «Босоногий февраль» и из книжки «Низины». Она рассказывала о Румынии, о диктатуре. Это ее тема. Диктатура, насилие, поэзия, противостоящая насилию. Она сказала о том, что диктатор запрещал использовать литературу немецкого меньшинства. Слова, связанные с отъездом. Слова, связанные с отъездом, цензура вычеркивала из текста. Я подошел к ней потом и спросил, а как это вычеркивали слова, связанные с отъездом? Например, вычеркивали слово «вокзал».
С возвращением румынских немцев в Западную Германию, да?
Да, 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 да. С их эмиграцией в Западную Германию. Например, вокзал вычеркивали. А что же вы писали? Надо было писать место, где останавливаются поезда. Но все это безумие, конечно же, на самом деле, потому что поезд тоже связан с отъездом. Вот тогда я впервые услышал. На чтении. Я до этого не знал ее фамилии даже.
Марк, расскажите, пожалуйста, о ее судьбе, о ее семье и о том, как этапы этой судьбы отразились в ее текстах. Ведь ее мать была депортирована в Советский Союз, да?
Да, по приказу генерала Виноградова, ну, по приказу, конечно, Сталина, в конечном счете, было решение использовать румынских немцев, поскольку они воевали в вермахте, в армии Гитлера. Их решили наказать и отправить на восстановление советского хозяйства, разрушенного войной. Таким образом, ее мать, ей было 17 или 18 лет, она никак не участвовала в войне, тем не менее, как это принято у нас, для количества ее погрузили в товарный вагон и отправили на Донбасс. Она фактически была на Донбассе 5 лет, тогда же, когда там был по той же причине депортированный, недавно умерший знаменитый поэт Оскар Пастио. Он тоже 17-летним мальчиком работал на восстановлении шахт Донбасса. И этому посвящен ее последний роман Герты Мюллер «Атом Шаупель. Качели дыхания». А отец ее служил в немецкой армии, в войсках СС, в Ваффен-СС. И как она написала в одном из своих эссе, смотрел на мир через прорезь танка. Но вот почему-то он как раз и не был депортирован. Но она всю жизнь относилась к его этой службе в СС, и вышла из-за него, даже покончил жизнью поэт Пауль Зон.
Как дальше сложилась ее судьба? Она родилась, когда мать ее вернулась из Советского Союза, из Донбасса, и познакомилась с ее отцом в Румынии, да?
5 лет Донбасса, 45-50, и вот в 53-м году она родилась в Банате. Это швабская провинция такая, где живет швабское немецкое меньшинство в Румынии. Гимназию кончала в Тимишваре, это неподалеку оттуда, это тоже такой один из центров немецкого меньшинства. Там же заканчивала университет, а потом она была очень талантливая, ее рассказы обращали на себя внимание, и там был литературный журнал немецкоязычный, они публиковались, ее преследовали. Ее преследовала румынская сигуранца, ей даже угрожали смертью, у ее друзей, у нее были обыски. Наверное, это все кончилось гораздо хуже для нее, если бы в 2004 году не была опубликована ее первая книжка в Румынии, «Низины», разумеется, цензурованная. И, наверное, с ней поступили бы, как поступали с многими, она бы исчезла, ее бы убили. Но книжка получила международную известность, получила известность в немецкоязычном мире. ей позволили эмигрировать. И в 87-м году она покинула. А уже в 88-м первая книжка «Низины» вышла в нецензурованном виде в Германии.
Татьяна, расскажите, пожалуйста, о вашем знакомстве с книгами Мюллер.
Я впервые про нее услышала на переводческой мастерской русско-немецкой. Мастерская была в Петербурге, и Марк Белорусец привез туда рассказ Герты Мюллер. Этот рассказ из сборника «Босоногий февраль». Он назывался «Черная ось», но меня произвел очень сильное впечатление, потому что Герта Мюллер рассказывает вот о той деревне, где она родилась, рассказывает глазами девочки 7-летней. Очень странный, очень поражающий язык, но это не какое-то такое сложное экспериментирование авангардное, а это попытка именно передать детское зрение, как видит ребенок. То есть это все основано на особом взгляде, на очень пристальном внимании. И я помню, что мы до ночи обсуждали с Марком, как можно передать то или другое. Например, хотя бы то, что в этой деревне не говорят о прошлом молчат. И даже вопросы все, которые задаются, там нет вопросительных знаков в тексте. Как бы такие риторические вопросы. А потом Марк мне просто показывал свои переводы. Потом часть этих переводов была опубликована сначала в журнале «Комментарии» Александра Давыдова. Потом в иностранной литературе. Потом я сама стала покупать ее книги.
Марк, а вы начали как раз перевод со сборника «Низины».
Нет, я начал переводы со сборника «Босоногий февраль». Первые тексты, которые я переводил, были из этого сборника. Они были совсем короткие. Были тексты, которые занимали полстранички. Там у нее. Мне это не казалось прозой. Я тогда не знал, что она пишет стихи. Мне это казалось просто стихами, записанными таким способом. То есть записанными как проза, но на самом деле для меня это была поэзия. У меня есть несколько сборников стихов, но о стихах надо было бы сказать несколько слов отдельно. В какой-то момент она занялась довольно странным на сегодняшний день занятием. Как-то ей пришло в голову в поезде не посылать своему другу банальную открытку, а вот что-нибудь такое придумать. Она вырезала из газеты слова, какие подходили к случаю, эти слова наклеила на открытку и в таком виде послала ему открытку. Это способ обращения со словами ей как-то пришелся по душе. И она начала таким образом писать стихи. То есть она вырезала слова из периодики, их монтировала. И из периодики иногда даже вырезала какие-то иллюстрации. Эти вот слова, смонтированные из периодики, разные лексемы, да? Это могли быть предлоги, ну все слова. Из этих слов она составляла свои стихи.
Это очень известный прием, это так называемый метод Катапа, который придумали в свое время Брайан Гайсин и Уильям Бюроуз еще в начале 60-х годов. Но одна из модификаций этого метода Катапа.
Сколько она пишет об этих открытках, я думаю, что к этому она пришла сама. Как некий одесский бухгалтер, открывший после кофе дифференциальное исчисление.
«Надгробная речь. Рассказ Герты Мюллер из сборника «Низины» в переводе Марка Белорусца».
На станции родственники бежали в клубах пары рядом с поездом. На каждом шагу совершали машущие движения, высоко поднятые руки. В поезде возле окна стоял молодой человек. Опущенная рама доставала ему до плеч. Лицо застыло. Перед грудью он держал букет белых растрепанных цветов. Молодая женщина вынесла со станции унылого ребенка. У женщины был горб на спине. Поезд шел на войну. Я выключила телевизор. Отец лежал в гробу посреди комнаты. На стенах висело столько фотографий, что стен не было видно. На одной фотографии отец половину ниже стула, за который держится. Он стоит в платьице, на кривых ножках пухлые складки, у него лысая, грушевидной формы голова. На другой фотографии отец – жених, видна лишь половина его груди. Другая половина – букет белых растрепанных цветов в руках у матери. Их головы так близко друг от друга, что мочки ушей соприкасаются». Еще на одной отец стоит прямой, как свеча, перед каким-то забором. Под его высокими ботинками снег. Снег такой белый, что отец будто стоит в пустоте. Рука поднята над головой в приветствии. На воротнике мундира – руны. На фотографии рядом у отца на плече мотыга. За спиной торчит к небу кукурузный стебель. На голове отца шляпа. Шляпа отбрасывает широкую тень и закрывает ему лицо. На следующей фотографии отец сидит за рулем грузовика. В кузове коровы и быки. Каждую неделю отец возил скот на бойню в город. У отца узкое, жесткими линиями лицо. На всех фотографиях отец замер с прерванным жестом. На всех фотографиях отец словно не знает, как быть дальше. Но он всегда знал, как быть дальше. Оттого эти фотографии лживы. В комнате холодно от его лживых фотографий, от всех его лживых обличий. Я хочу встать со стула, но платье примерзло к дереву. Платье черное и прозрачное. Стоит мне шевельнуться, оно шуршит. но я встала и притронулась к лицу отца. Оно было холодным, холоднее, чем разные предметы в комнате. А на улице лето. Мухи на лету роняют личинки. Деревня протянулась вдоль широкой песчаной дороги. Дорога коричневая и горячая. Слюда обжигает глаза. Кладбище каменисто, на могилах большие камни. Поглядев под ноги, я увидела, что подошвы моей обуви направлены вверх. Я все время ступала на шнурки. Толстые и длинные, они лежат за задниками. Концы их свелись вместе. Два пошатывающихся человека снимают гроб с катафалка, затем опускают его на двух потертых веревках в могилу. Гроб раскачивается. Их руки и веревки все удлиняются. Несмотря на сухую погоду, в могиле стоит вода. «У твоего отца на совести много убитых», — сказал один из подвыпивших человечков. Я ответила, «Он был на войне. За 25 убитых его наградили. У него много наград». «На свекольном поле он изнасиловал женщину», — не умолкал человечек, «вместе с еще четырьмя солдатами. Твой отец засунул ей свеклу между ног. Когда мы уходили, у нее текла кровь. Она была русская. После мы много недель называли любое оружие свеклой». «Стояла поздняя осень», — прибавил он. Свекольная ботва от холода почернела и свернулась. Потом он принес тяжелый камень на гроб. Другой подвыпивший человек продолжил. «Уже в новом году мы отправились в одном немецком городке в оперу. Певица визжала точно как та русская. Друг за другом мы вышли из зала. Твой отец оставался до конца. После он много недель именовал все песни свеклы и всех женщин тоже. Человечек пьет шнапс, в животе у него булькает». «У меня в животе столько шнапса, сколько грунтовой воды в здешних могилах», — сказал человечек. Потом он принес тяжелый камень на гроб. Возле белого креста из мрамора кладбищенский оратор. Он подходит ко мне. Руки опущены в карманы, в петлице пиджака бархатистая роза. Роза с кулак величиной. Оратор, приблизившись, вытащил руку из кармана. Пальцы у него стиснуты в кулак. Он пытается распрямить их и не может. От боли его взгляд становится тяжелым. Он тихо плачет. «С земляками на войне нельзя было никак поладить», — пояснил оратор. «Они не подчиняются приказам». Потом он принес тяжелый камень на гроб. «Теперь возле меня становится некто тяжеловесный, с головой как шланг, но без лица». «Твой отец спал с моей женой многие годы», — сообщил тяжеловесный. «Угрожал мне пьяный и украл мои деньги. Он садится на камень». За ним является смоченная высохшая баба. Она плюет мне под ноги и говорит «Тьфу». По другую сторону могилы собрались мертвецы. Я оглядываю себя и пугаюсь, потому что у меня видна грудь. Меня бьет озноб. Они глядят на меня во все глаза. Глаза пустые. Лишь зрачки колют из-под век. У мужчин винтовки за плечами. Женщины громыхают четками. Оратор теребит свою розу. Обрывает кроваво-красный лепесток и ест. Вот оратор кивнул мне. «Знаю, что сейчас я должна произнести речь. Все взгляды обращены на меня. В голову ничего не приходит, а глаза через горло лезут мне на лоб. Я подношу руку ко рту и прокусываю себе пальцы. С тыльной стороны кисти заметны следы зубов. Зубам горячо. Кровь с углов рта стекает мне на плечи. Ветер отрывает рукав моего платья. Раздуваясь, рукав чернеет в воздухе. Один из тех прислоняет свою палку к камню. Он прицеливается из винтовки и сбивает рукав. Рукав полон крови, когда опускается передо мной. Собрание мертвецов взрывается аплодисментами. Рука у меня голая. Я чувствую, как она на воздухе каменеет. Оратор подал знак. Аплодисменты смолкают. Мы гордимся нашим сообществом. Сноровка нас уберегла от гибели, и мы не позволим нас поносить, заявляет он. Не допустим клеветы и инсинуаций. Именем нашей немецкой общины ты приговариваешься к смерти. Все направляют на меня винтовки. В моей голове оглушительный грохот. Я падаю, но не достигаю земли. И остаюсь в воздухе, лежа наискось над их головами. Тихо толкаю дверь. Моя мать все убрала из комнат. В комнате, где находился гроб с мертвецом, стоит теперь длинный стол. Это стол со скотобойни. На нем пустая белая тарелка и ваза. В ней растрепанные белые цветы. Мать одета в черное прозрачное платье. В руке большой нож. Она подходит к зеркалу и отрезает этим ножом свою толстую седую косу. На обеих руках она несет ее к столу, кладет одним концом в тарелку и говорит: «Отныне я буду всю жизнь ходить в черном». Конец косы мать поджигает. Коса протянулась через стол и горит, как Викфордов шнур. Огонь лижет ее и пожирает. «В России они меня остригли», — жалуется она. По их словам, это было самое легкое наказание. Я шаталась от голода. По ночам забиралась на свекольное поле. У сторожа имелось ружье. Он бы меня убил, если б заметил, но поле не шелестело. Стояла поздняя осень, свекольная ботва от холода почернела и свернулась. Матери я уже не вижу. Коса еще горит. Комната наполнена дымом. «Они тебя убили», — говорит моя мать. Мы больше друг друга не видим, так дымно в комнате. Я слышу вблизи ее шаги, на ощупь протягиваю к ней руки. Вдруг ее костлявая рука зарывается мне в волосы. Она трясет мою голову. Я кричу. Открываю глаза. Комната кружится. Я лежу, замкнутая в шаре из белых растрепанных цветов. После возникает ощущение, что бетонная коробка дома опрокидывается, и содержимое вываливается в землю. Звонит будильник. Субботнее утро. 5:30.
Рассказ Герты Мюллер «Надгробная речь» читала Елена Фанайлова.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Еще один отклик на присуждение Нобелевской премии. Переводчик русской литературы Розмари Титце.
Меня это очень обрадовало, что вы выбрали именно Герту Мюллер, потому что я считаю ее одним из просто самых серьезных у нас в Германии авторов. Она публикует у нас около 25 лет свою прозу, очень необычную прозу. Это у нее какой-то черный экспрессионизм в языке, как она пишет. И вот во всяком случае в первой книге потом это немножко изменилось. Она работает над словом очень сильно. Мелодия фразы у нее своеобразная и тоже очень четкая. Я как переводчик, то есть как человек слова, конечно, очень это люблю и очень уважаю. Поэтому я очень рада, что так получилось.
Это была Розмари Титце, а мы продолжаем разговор с Татьяной Баскаковой и Марком Белорусцем. Я спросил переводчика Герты Мюллер о русских темах в ее творчестве.
Русские темы, или точнее советские темы, ее творчество встречаются, но в каком виде? В ее Клагенфурской речи она пишет о том, что Украина, не имея в виду, конечно, Советскую Украину, или вообще Украина, как часть Советского Союза, она остается до сих пор заложником войны. На каждой площади Ленин, на каждой площади свежепокрашенный танк. Вот это для нее русская тема. И русская тема для нее Донбасс. Донбасс, когда была выслана ее мать, когда был депортирован ее друг Оскар Пастер. И кроме того, для меня была ее русская тема, это ее слова, что в каждом из творений Румыния, в каждом из творений диктатура. Я человек, выросший в тоталитарном мире, я перевожу на русский язык, потому что для Высшего Союза, к сожалению, для России сегодня тоталитарная тема совсем не устарела. Тема прошлого и тема его преодоления. И главное преодоление тоталитаризма в себе.
Вы, возможно, видели очень странный комментарий германиста Владимира Сидельника, который распространил РИА Новости, который у многих, ну, вызвал, мягко говоря, недоумение. Я не знаю, возможно, цитата была искажена как-то корреспондентом или вырвана из контекста, но вот звучит она так. «Мюллер травмирована жизнью в Румынии времен Чаушеску, то есть давлением спецслужб, таинственными убийствами. Сегодня, мне кажется, это не особенно актуально, во всяком случае, для России». Татьяна, что вы скажете о таком выводе вашего коллеги?
Мне кажется, это странно. Человек прожил, Герта Мюллер, такую большую часть жизни в этих условиях. И как она может вообще от этого освободиться?
Да, он говорил, что это не актуально для России, что российскому читателю, это уже моя интерпретация, это будет не очень интересно.
Для меня лично это очень актуальный писатель, очень важный, потому что эта тема имеет разные импликации, да, и в том числе очень широкие и применимые и сейчас. Герту Мюллер волнует проблема от того, что мы можем сказать, и то, что нас мучает, но мы это сказать не можем, не умеем или не привыкли это говорить. И как с этим жить, и как это все-таки сказать...
Марк, что вы добавите?
Я могу добавить то, что я писал в своем эссе, что у нас существует общий с Гертой Мюллер контекст памяти. И Герта Мюллер свидетельствует, когда она пишет о тоталитарном режиме в Румынии, у нее слова, что в каждом моем тексте Румыния, в каждом моем тексте диктатура. И это Герта Мюллер свидетельствует за нас. Свидетельствует за нас и свидетельствует, я бы добавил, для нас.
Да, тема порядочности, непорядочности, это ведь вечная тема актуальна, да? Как себя ведет человек в этих условиях диктатуры, но в каких-то модифицированных формах он всегда с этой проблемой сталкивается. Предать, не предать там, да?
Я хотел бы еще добавить, вот из статьи Герты Мюллер, опубликованной в газете «Цайт», она пишет, что и сегодня, в 2009 году, в Румынии продолжает власть секуридад румынской политической полиции. И происходит преследование людей и так далее, и тому подобное. А что, это совсем не актуально для современной России?
Ну вот Владимир Сидельник почему-то считает, что не актуально. Ближайшие родственники Герты Мюллер в мировой литературе. Вы могли бы вот такой контекст составить, Марк?
Я не литературовед, мне это сложно. Но если говорить об отношении к языку, я бы, конечно, говорил бы о Берилах. Я бы говорил о Веденском, я бы говорил о Харсе. Об отношении к языку, то есть я знаю, что они похожи. Но вот желание открыть существующие слова в понятийных рядах, новые значения, отнестись к ним по-детски, это ведь очень свойственно именно вот этой вот абериутовской струе в литературе.
Хочу сказать, вот что касается этого внимания к прошлому, которое такое тяжелое было, и нежелание отвлечься от этого прошлого, этим она, конечно, близка Цилану, мне кажется. Цилан тоже не мог переключиться ни на что другое. А еще у нее очень важно, мне представляется, вот эта тема пристального внимания, вглядывания в жизнь. И эта тема сейчас возникает у целого ряда писателей. Именно потому, что мы завалены продукцией телевидения, книгами, которые нивелируют вообще нашу способность как-то думать, как-то к чему-то относиться. И в этом контексте очень важно именно сложные тексты читать, которые, по сути, приучают человека к вниманию, к жизни.
Татьяна, ну, может быть, тогда Пруст, потому что пристальное вглядывание в жизнь и тема прошлого – это Пруст.
Ну, я бы скорее провела параллели с какими-то нынешними писателями. С Плешинским, может быть, который тоже цитирует фразу в своем романе о том, что внимание – это молитва души. Ну, конечно, да, это восходит к Прусту.
Марк?
Я хочу сказать две вещи. Первое, Таня права, когда она говорит о Цилане, потому что это обнаженность памяти, как бывает обнаженность нервов. Эта обнаженность памяти действительно свойственна Цилану, и она о Цилане упоминает несколько раз в своей эссеистике. И второе, о чем мы говорили, ее метафорика очень близка, по крайней мере, в каких-то ее ранних произведениях, очень близка Ильзе Айхингер. То есть одна из старейших австрийских писательниц и поэтесс. Если посмотреть в оригинале, допустим, ее роман «Большие надежды», знаменитый роман о судьбе еврейских детей в Австрии, роман 1948 года, можно обнаружить какие-то сходные художественные позиции.
Если сравнивать Мюллер и Эльфриду Еленок, предыдущего немецкоязычного лауреата Нобелевской премии, есть какие-то параллели? Стоит задумываться над этими параллелями?
Не знаю, для меня нет.
Параллель в том, что Эльфрида Еленок тоже огромное внимание уделяет языку. Но подход к языку у нее другой совсем, она как бы разоблачает клише. А Герта Мюллер, ее усилия направлены на то, чтобы не использовать клише, чтобы видеть помимо этих клише. В этом смысле мне Герта Мюллер больше напоминает скорее Йиргля. Потому что у Йиргля очень важна проблема памяти, и он считает, что мы – это наша травма, в общем. Травмы, которые наше будущее и определяют, да? И это очень видно в последнем романе «Йиргля. Тишина», где эта тема памяти возникает. И когда я говорила, что предательство возможно, и сейчас мы стоим перед возможностью предательства, предательство и по отношению к памяти ведь, что мы так легко все это готовы забыть, как бы, и сказать, что это неинтересно.
Марк, вы, наверное, прочитали все произведения Герты Мюллер. Самая важная для вас ее книга?
Самые важные для меня, как ни странно, оказались первые две книжки. Это «Низины» и «Босоногий журавль». И, конечно, последний роман «Атом Шалки», «Качели дыхания».
Роман о депортации румынских немцев в Донбасс.
Да, о депортированных румынских немцев на Донбасс.
Вы намерены его перевести, я думаю, сейчас. Интерес издателей, которые совершенно, кажется, не интересовались Гертой Мюллер, резко возрос. И, я думаю, уже, наверное, поступили какие-то предложения вам.
Я начал переводить несколько месяцев тому назад. Начал, потом оставил. Но, в случае, несколько месяцев тому назад я какие-то кусочки там перевел. И да, конечно, будут предложения. Мне просто странно. Первая публикация Герты Мюллер в иностранной литературе была в 2005 году. В комментариях еще раньше на 3 года. Значит, неужели действительно проблема диктатуры и проблема тоталитарного мира для России совсем уже не интересна? Никто не обратил внимания.
Таня, вы хотите добавить?
Меня очень пугает ситуация, когда писатель получает Нобелевскую премию, и начинается ажиотаж в России. Потому что в этой ситуации начинают спешно переводить разные вещи. Ну, хорошо, у нее все вещи интересны. Но давать их переводить кому попало, срочно гнать эти переводы.
Да, это беда, но с другой стороны, если бы не этот ажиотаж, не увидели бы мы ни Эльфриду Еленек на русском, ни Дорис Лессинг, ни Леклизио, ведь всех последних нобелевских лауреатов очень мало переводили до присуждения им премии, так что спасибо Нобелевскому комитету. Но вообще, вот последний, наверное, вопрос, ведь Герта Мюллер лауреат очень многих литературных премий, важных и известных, но Нобелевская премия — это все-таки знак особого такого превосходства. На ваш взгляд, Татьяна, это бесспорный выбор или выбор приятный, хороший, но удивительный?
На мой взгляд, это бесспорный выбор, и я даже не ожидала. Не ожидала, потому что Герта Мюллер заслуживает эту премию, безусловно, но мне казалось, что она писатель для довольно узкого круга. И то, что ей присудили Нобелевскую премию, как-то очень прибавляет мне оптимизма в этом смысле. Что все-таки таких писателей могут оценить и так далее.
Что, Марк, вы скажете?
Я думаю, что это правильный выбор. Мне кажется, что в условиях, когда Европа вообще заметно проверит более правопорядство в Германии, там, в Польше и так далее. В этих условиях человек, который не перестает говорить о тоталитарном мире, получивший Нобелевскую премию, это очень важно и очень своевременно.
Переводчик Марк Белорусец. На днях стало известно, что одну из книг Герты Мюллер собирается опубликовать в России издательство «Иностранка». Главного редактора Ольгу Морозову я поймал на пути в аэропорт. Она спешила на франкфуртскую книжную ярмарку.
Я мало издавала немецкой прозы, но просто были некоторые рекомендации очень хорошей переводчицы. Небольшие публикации были в журнале «Иностранная литература». Она так немножко особняком стоит, в общем, в литературном процессе. Но я всегда любила и люблю интеллектуальную прозу, какой она и представляет. Мне хочется все время как бы освежать литературный процесс и вводить в него новые имена. Я буду встречаться во Франкфурте с этим издательством, правообладателем на нее. Она нам ответила очень благожелательно, так что, в общем, если удастся встретиться, мы точно уже определимся, с какого романа начнем.
Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго. The Iranian regime must understand Qaeda is now seems. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».